Дорогая молодежь, друзья, я искренне рад всех вас видеть и приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Он покроет всех нас своим обильным благословением. Аминь. Сегодня появилось такое слово, очень модное – кризис. Глобальный мировой экономический кризис. И знаете, весь мир об этом говорит. И я понял одно – паники больше, чем то, что есть на самом деле. А паника страшная весь. Я знаю еще одно, что для человека, верующего во Христе Иисусе, слово «кризис» оно вообще не должно пугать. Я обратился к словарю, как переводится слово «кризис» на русский язык. Первый перевод – «решение». Второй перевод – «возможность». То есть кризис – это время, когда верующие во Христа Иисуса люди должны принимать правильные решения, и перед ними открываются новые возможности. Кризис – это продвижение. Я всегда говорю, сегодня для нас это Божий подарок, друзья. Вы знаете, в мире есть много богатых людей, финансово обеспеченных, которые своими деньгами служат дьяволу. Которые строят рестораны, казино, которые трафики наркотиков курируют. Большие деньги уходят на это. И многие церкви основу служения несут среди маргинальных слоев населения. Бомжи, наркоманы, тюремщики, дома престарелых в основном. И редко мы прорываемся, в кавычках, к великим мира сего. Так вот, кризис – это Бог открывает двери перед тобою, церковь. Потому что сегодня это богатые люди, которые считали себя богами, сегодня они зашатались. И сегодня богатые поняли, что они никто. И сегодня они для Христа открыты. И кризис – это время для церкви достучаться до этих людей. Сегодня многие, которые работали на Западе, были хорошо обеспечены, потеряли все. Люди в панике, люди не знают, что делать, они открыты для Христа. И там нужен ты, который скажешь, что ему делать. Ты знаешь, быть богатым – это образ мышления. Это у людей своя философия. И тот человек, который материально обеспеченно живет и трудится, даже после банкротства, через 3-4 года он снова будет на своем месте. Но когда он уже будет там христианин, ты понимаешь, эти же деньги будут служить интересам расширения Царства Божия. Эти же деньги будут идти на евангелизацию, на телепрограммы, на печатание литературы, на посылание миссионеров. Разве это плохо? Более того, эти люди, они вращаются в тех кругах, и они смогут там нести Евангелие. Разве это плохо? Я не знаю, кто видит проблему в этом кризисе, но я лично вижу великие возможности, которые открывает Бог церкви. И я бы сегодня хотел такую антикризисную программу для молодежи. Итак, первая будет тема. Что такое кризис и для чего он нужен? И я бы хотел, цель после первой темы, чтобы ты понял одно. Проблема – это друг. Кризис – это здорово. Проблема – это не враг. Без проблемы жизнь ужасно скучна, и без проблемы не вырастешь. Если ты это понял, поймешь. Я считаю, что я своей цели достиг. Итак. Один человек молился, и вы знаете эту молитву, да? Он молился: «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Господи, дай мне мужество принять то, что я не могу изменить. И дай мне мудрости, чтобы одно отличать от другого». Вдумайтесь, красивая молитва. Повторяю. Дай мне силы, чтобы я изменил то, что я могу изменить. Дай мне мужество принять то, что я не могу изменить. И дай мне мудрости одно не перепутать со вторым. Еще я понял. Я люблю не просто среднестатистического христианина, который бывает в церкви иногда на молодежку и по воскресеньям. Я вообще не люблю все теплое и серое. Или горячее, или холодное, не надо середины. Или черное, или белое, не надо серого цвета. Не надо посредственности. Знаешь определение слова посредственность? Повторю еще раз. Худшее из лучшего и лучшее из худшего. Да не будет такого с тобой. И вот сильные христиане, это люди, которые меняют обстоятельства. Слабые христиане, это люди, которых меняют обстоятельства. Куда приходит сильный христианин? Он начинает все окрашивать в свой цвет. Куда приходит слабый христианин? Он как хамелеон подстраивается под цвет, который там был. Сильные люди меняют обстоятельства. Но бывают моменты в жизни, когда мы не можем изменить обстоятельства. Что делать, когда я не могу изменить обстоятельства? И Бог мне открыл одну интересную истину. Если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свой взгляд на эти обстоятельства. Запиши эту фразу. И вообще, если у тебя сегодня есть с собой ручка и листок, ты пришел слушать Слово Божие. Я могу еще понять, когда старшее поколение как-то неактивно вот в этом. Но когда молодежь в этом неактивна, мне понять это трудно. Знаешь почему? А потому что к вечеру, из того, что я сегодня скажу, ты будешь помнить 10%. Но если ты что-то будешь писать, ты будешь помнить 40%. Но если ты дома еще прочитаешь и потом сделаешь, ты поймешь. Послушай истину. Услышал – забыл. Увидел – запомнил. Сделал – понял. Повторяю. Услышал проповедь – забыл. Если услышал и увидел – запомнил. Если услышал, увидел и сделал – понял. Хорошо. Друзья, итак, слово «кризис», слово «проблема», слово «препятствие», слово «испытание». Что это? Так страшно или это здорово? Как-то я рассказывал, что я покаялся в тюрьме, в колонии строгого режима. И знаете, у меня не было учителей. И волею, не то что случая, а волею Божию получилось так, что я, новообращенный христианин, стал лидером молитвенной комнаты. И представляешь, ко мне бегут люди с духовными вопросами, а я-то сам толком ничего не знаю. А страна же мусульманская. И все мне к почтениям, там кто батюшка называет, кто поп, кто святой отец, кто просто отец-поп, по-разному. И когда приходят к тебе люди с вопросом, а ты не знаешь, что ответить, как это так? Знаешь, что я делал? Ну, слушай, сейчас времени нету, зайди вечером, хорошо? Да. И я весь день переворачивал книги, лопатил литературу, чтобы дать ответ. И когда он приходил вечером, я с таким видом, ну, знаешь, это вот так, вот так, вот так, вот так. И я благодарен Богу, что у меня не было учителей в то время. Сейчас благодарен. Знаешь почему? Когда тебе объясняют, ты пережеванную пищу проглотил, ну, как-то не очень. Но когда ты сам это, образно говоря, родил из себя, ты это не забудешь никогда. Это на всю жизнь. И вот я сам читаю Библию. Знаете, уже прочитал 1, 2, 3. Благо в тюрьме время много свободного. В камерной системе и 4, и 5, и 6. И я думал, Библию знаю хорошо. И вот я стал читать. Послание Якова, 1:2-2. «С великой радостью принимайте, братья и сестры, когда у вас проблемы». Вы знаешь, одно дело Библию читать, другое дело ее понимать. Поднимите руки, кто радуется сильно, когда у него проблемы. Я посмотрю на вас, есть такие? Да, слава Богу. А, ты пробуешь? А ты уже пробовать слышал, тогда понятно. Я не мог понять. Лично у меня, когда сильная проблема, я на колени, Господь, спасай. Какая там радость. Ну, давайте будем честными, о какой радости может быть речь? Твой банк, твой бизнес рухнул. Радоваться? Ладно, Яков, ну, думаю, знаешь, вот евреи, у них есть такие вот такие экзальтированные, вот такие вот экспансированные личности. Думаю, да, я почитаю Павла. Вроде парень так более так... выучил такое и еврейское мышление, и греческое мышление, и понимает причинно-следственную связь, и все у него логично. Читаю Павла. Римлянам 5:3. Знаешь, что он говорит? Мы хвалимся не только тем, что мы имеем мир с Богом, мы хвалимся и скорбями.
Ну, что такое, Господи? Один, когда проблемы, радуется сильно. У второго, когда проблемы, он хвалится, бегает всем, рассказывает: друзья, у меня такое. Я думаю, да что такое? Ну, думаю, дай Петра почитаю. Все-таки он парень серьезнее. 1 Петра, 4 глава, стих 11. Петр вообще говорит: друзья, когда у вас огненное искушение, не просто проблема, а сильная огненная проблема, вы этого не чуждаетесь. Вы не думаете, что это странное случайное приключение. Так должно быть. Я стал размышлять: Господь, один радуется, второй хвалится, третий говорит: нормально, чем сильнее проблема, так должно быть. В чем дело? Я понимаю, что апостолы ошибаться не могут. Значит, причина в моем мышлении. Я молился. Я говорю: Боже, поменяй мое мышление, ну научи меня жить по Писанию. Ну что я читаю одно, наизусть говорю, а живу по-другому? Ну ненормально же это, Господь. Ну пусть у меня будет как мысли, так и слова. Пусть не будет так, что человек думает одно, говорит второе, а делает третье. И Бог стал открывать. Дорогие мои, вы знаете, я не люблю кризисов в жизни, если честно говорить. Но я люблю те возможности, которые эти кризисы открывают. Я не люблю проблемы, но я люблю те возможности, которые открываются из-за этих проблем. Мы все идем по следам Христа. Мы об этом заявляем. Друзья, вспоминайте Евангелие от Луки, 4 глава. 1 стих. Иисус пережил крещение Духом. И вот после крещения Духом Он пошел в пустыню. Знаешь для чего? Для искушения от дьявола. У меня вопрос. Кто повел Иисуса в пустыню для искушения? Сам дьявол? Знаешь, как ни странно, Дух Святой. Интересно, да? Дух Святой повел Христа в пустыню для искушения. Часто мы задаем вопросы. Искушение, испытание. Что это? Одно и то же или разные вещи? И чем отличается искушение от испытания? Друзья, очень внимательно сюда сейчас. Одно и то же обстоятельство в одно и то же время является одновременно и испытанием, и искушением. Объясняю. Попал человек в экстремальную ситуацию. В это время по вертикали, глазами Бога, он проходит испытание. И в это же самое время, по горизонтали, глазами дьявола, он проходит искушение. В одно и то же время дьявол его подталкивает ко греху, а Бог его испытывает. Сын мой, ты должен эту пустыню пройти. И ты знаешь, если начинается этот момент, отрывочек Евангелия от Луки, что Иисус Духом был поведен в пустыню, знаешь, как он заканчивается? Иисус в силе Духа вышел из пустыни. И для меня было первое откровение. Ты понимаешь, где ты можешь силу Духа получить? Никогда ты сел дома перед сериалом, тарелка борща, сало, хлеб, Господь, дай мне силу. Нет. Силу Духа ты можешь получить тогда, когда в твоей жизни испытания, и ты их преодолеваешь. Вот когда она приходит. Боишься испытаний? Ты не будешь знать, что такое сила Божья. Ты будешь об этом читать. Ты будешь это видеть в жизни других людей. Но тебе это не светит, если ты боишься испытаний. Потому что сила Божья приходит через преодоление кризисов, конфликтов, препятствий, искушений, испытаний. Как все просто. Если Христос был испытываем, если сам Христос был искушаем, и не чуждался этого, и понимал, что это Божий план, ты тоже должен это понять. Если ты идешь по его следам. И поэтому не кляните каждое препятствие, сваливая все на дьявола. Нам это свойственно. Благо есть на кого сваливать. Рассказывают историю. Проходит такая притча, знаете, проходит муж Божий мимо церкви, а от церкви метров 100 в стороне сидит дьявол и рыдает. И вот такими слезами плачет. Он спрашивает: лукавый, чего рыдаешь-то? Он говорит: послушай, мне обидно. Я 4 года к ним в церковь не захожу, они все на меня валят, все на меня валят. Друзья, я не адвокат дьявола, я знаю, что он папа всякого греха. Но вы понимаете, тот же Яков говорит, что у нас есть одна вещь. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот у нас есть одна собственность, нехорошая, дюже поганая собственность. Ее зовут похоть. Это вот собственность, от которой ты всю жизнь хочешь избавиться, а она вот как пыль. Ты ее протирай, она все равно есть. И всю жизнь мы боремся с пылью, это борьба с похотью. И как только ты перестал пыль протирать, ты знаешь, проблемы появляются. А если на пыль падает вода, грязь, это работа всей жизни. Послушайте, в конце концов, какая бы у тебя проблема ни была, ты не думай, что Бог далеко и Он не в курсе. Он сказал, ни один волос с твоей головы не упадет без моего ведома. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, где проходили испытания, искушения Адам с Евой? Вот это да! Слушай, это же шок! В раю! Как вы думаете, Бог в курсе был, что происходит? Ну, конечно, друзья. Конечно, друзья. Дьявол искушал, Бог испытывал, они поддались искушению, не выдержав испытания. Как часто бывает с нами. Но Бог был в курсе. И более того, они могли это искушение преодолеть. Дальше мы увидим, Бог никогда сверхсил не даст никому. Еще есть одна ошибка. Многие думают, что когда у человека в жизни проблемы, это результат падения. Вы знаете, вот как у язычников, да? У язычников так. Когда все хорошо, о, боги нами довольны. Когда проблемы, о, боги недовольны. И вот это вот мышление мы в церковь принесли. У брата проблема. Ребенка сбила машина. А, где-то у него есть грех. Есть такие глубокомысленные мудрецы-философы. У человека проблема, они выискивают, где у него грех. Ну, кто тебе сказал, что проблема всегда результат греха? Иногда да. Иногда да, чтобы остановить. Но иногда. Проблема – это не результат падения. Более того, Новый Завет учит нас встречать кризисы и проблемы в жизни, как своих друзей. И относиться к ним совершенно правильно. Господи, они приходят не для того, чтобы уничтожить нашу веру. Нет. Для того, чтобы ее укрепить и усилить. Испытания – это часть Божьей программы, которую должны пройти все дети Божьи. Кризисы в жизни – это Божья программа, которую все мы должны пройти. И дай Бог нам это понять. К сожалению, во многих современных религиозных движениях учат, что все испытания – зло, и однажды наступит день, когда всем испытаниям придет конец. Полный покой. А вы знаете, вот слово «покой» и «покойник» однокоренное, вам не кажется? Ты понимаешь, у кого полный покой сегодня? Кто уже отстрелялся? Покойник. У него проблем уже нету. Они у него только начинаются, если было с Богом неправильно. Но пока ты живой, пока ты дышишь, будут кризисы, проблемы, испытания. Это нормально. Это жизнь. Это часть твоей жизни. Друзья мои, все люди проходят испытания. Все. Но с одной разницей. Одни рассматривают их как атаки дьявола, а другие рассматривают как возможность расти, развиваться и расширять свои духовные горизонты. Одни расширяют диапазон мышления, другие расширяют только диапазон. Поэтому расширяй диапазон. Мысли правильно. Друзья, я понимаю, когда корабль стоит в порту, он в безопасности. В море может потонуть, в порту не потонет. Но скажите мне, а кому нужен корабль, который не плавает? Кому нужен корабль, когда стоит в порту? Который стоит в порту? Я понимаю, когда свеча горит, ты знаешь, она дает свет. Есть небольшое тепло, и она тает, она кончается, она как бы плачет. А есть другая свеча, в коробочке, целая, красивая, аккуратная, но кому 100 лет нужна свеча, которая не горит? Есть такие христиане, которые боятся сгореть для Господа, которые боятся в жизни слез, проблем, которым нужна радость во Христе. Такой целенький, беспроблемный. Да кому ты 100 лет нужен такой? Ты знаешь, вот уголь, он когда горит, он дает свет, он дает тепло. Уголь, когда не горит, он только пачкает. Запомни это. Христианин, который не горит, он только пачкает. И через негорящих, потухших христиан люди мимо церкви проходят. Антиреклама Царства Божьего. Поэтому или гореть, или каяться. Господь, зажги светильник. Чадит лампада тусклая моя. А ведь там должно все полыхать. Тем более, если ты молодой. Ух, мне бы сейчас ваши годы. Но, увы, в одну реку нельзя войти дважды. Так бы я хотел, чтобы никто из вас лет через 20 не пожалел, что так бездарно провел эти 20 лет в церкви. Не дай Бог. Аминь. Дорогие мои, вы поймите, испытания, проблемы, кризисы – это Божий университет. Вы же многие студенты. Поэтому, не пропускайте занятий. Не пропускайте занятий. Более того, наши родители за двойки нас воспитывали. Если бы небесный папа воспитывал их за и двойки, как они нас, интересно было бы, да? А вот многие из нас экзамены и испытания годами не проходят. А когда экзамен не сдал второй год, ты понимаешь, почему тогда в церкви годами остается на второй год? Почему в одной и той же церкви одни люди растут, а другие растут не вверх, а в ширину и вниз? Потому что люди боятся проблем, кризисов, испытаний и стараются сохранить себя от этого. Они не понимают, что это Божья программа. И я понял одно, когда я понял эту истину, что испытания содействуют мне ко благу, в мою жизнь пришел покой. Божий покой. Объясняю. Покой – это не отсутствие проблем. Покой – это Божие присутствие посреди твоих проблем. Когда ты научишься видеть Бога, в твоих проблемах будет покой. Хорошо. Итак, нет слова «проблема», нет слова «кризис». Есть слово «решение», есть слово «выбор», есть слово «возможность», есть слово «продвижение». Вот он, правильный перевод этого слова с греческого на русский язык. Друзья, зачем нужны препятствия? Скажу. Каждое препятствие открывает человеку взгляд на самого себя. И очень важно, как мы реагируем на кризисы, которые встречаются в нашей жизни. Реакция бывает разная. Классический пример. Давид и Голиаф. Вообще Голиаф. Скажите, братья, Голиаф – это реальная проблема, нет? Вот представь, перед тобой стоит спортсмен, ни грамма жира. У него 3 метра рост и 320 килограмм вес. И тебе надо с ним один на один. Это проблема, нет? Валуев отдыхает там. Это проблема. И вот стоит эта проблема, Голиаф. И 40 дней он со своей кафедры проповедует, какое ничтожество израильтяне с их Богом. Он просто издевается над ними. Подошел еще один, молодой, ваш ровесник, который говорит, вы что, друзья, как вы позволяете этому? И вот пример. Смотрите, одна проблема для одной церкви, образно говоря, Израиль, и Давид верит в Бога и Яхве, и все израильтяне в того же Бога. Более того, они верят больше времени, чем он. Но посмотри, проблема одна, а какой разный взгляд на эту проблему? То есть, израильтяне смотрят на Голиафа, и они сравнивают его с собою. И они понимают, это великая проблема. Мы лилипуты. Давид посмотрел на Голиафа и сравнил его с Богом. И понял, проблемы нету, он карапуз. Они смотрят на Голиафа и говорят, слушай, он большой, как танк, он нас раздавит. Давид смотрит на Голиафа и говорит, слушай, он такой большой, как хочешь камень кидай, не промажешь, в лоб попадешь. Одна и та же проблема, совершенно разный взгляд. У меня тебе вопрос. когда у тебя реальная проблема, на чьей стороне ты? К нашему стыду могу сказать, как тогда Давид оказался в поразительном меньшинстве, основная масса боялись, паниковали перед словом «кризис, проблема», ничего не поменялось. Хотя прошло 3000 лет. Интересно. И сегодня также у людей на одну и ту же проблему совершенно разный взгляд. У одних взгляд победителей, засучать рукава, будем работать, у других взгляд, куда я попал. То, как вы оцениваете препятствия в вашей жизни, определяет все. И поэтому пусть каждое следующее испытание, пусть каждый следующий кризис побуждает вас двигаться к более высокому уровню познания вашего всемогущего Бога. Еще одна вещь. Любое препятствие обязательно изменит вас. После встречи с препятствием вы не останетесь прежними. И после этого кризиса вы не останетесь прежними. Вы изменитесь или в лучшую сторону, если его преодолеете, или в худшую сторону, если он преодолеет вас. Вот и все. Когда у тебя любое испытание, любая проблема, запомни, ты не останешься прежним. Ты станешь или лучше, или хуже. А право выбора за тобою. Сильные люди, они стремятся решать проблему. Слабые люди, они убегают от проблем. Я еще могу понять сестер, но я категорически не понимаю мужчин, братьев, которые убегают от проблемы. Дорогие мои, послушайте. Когда у вас кризис, помните одно очень важное обстоятельство. Оно звучит так. Любая проблема, любой кризис, любое испытание имеет ограниченный срок действия. Она не будет вечна, она кончается. Ты понимаешь, не важно, сколько туч на небе, солнце там, тучи пройдут. Они все равно пройдут, они не будут вечно. У меня вопрос. Вот поднимите руку. Те из вас, у кого в прошлом году были такие серьезные проблемы и кризисы, что вы ночами не спали. Есть такие? У меня было такое. Вы так помашите? Нормально. Нормально. Вопрос второй. Вы сегодня про них вспоминаете? Ты в том году думал, все, хана пришла. Господи, ты куда смотришь? Все. А сегодня ты про нее забыл? Если вспомнишь, улыбаешься, Господь, какой был глупый, прости меня, там же ничего серьезного не было. Так же, друзья? И вот так почти всегда. А дьявол говорит, завтра будет еще хуже, а потом еще хуже, и ты вообще попал. И вопрос, кого ты слушаешь в этот момент? Бога, который говорит, все пройдет, или дьявола, который говорит, нет, ничего не пройдет. Эмоциональные люди, особенно сестры, ой, бедные мои сестрички, слушайте. Заболел ребенок, она закрыла глаза, и вот уже ребенок болеет, и вот уже в больницу, и вот уже операция, и вот уже он умер, и вот уже хоронят, и вот уже голову гробика закапывают, бедное мое, слушай. Да там простуда была, завтра пройдет, уже закопала. И дьявол накручивает. Слушай, доверь ты Богу. Все кризисы проходят, и этот пройдет, если он у тебя есть. Хорошо. Люди заурядные, а заурядных христиан я называю БМВ. Более-менее верующие. И вот они обычно сдаются проблемам. Но незаурядные христиане, они поднимаются выше и выше. Одного человека спросили, послушай, у тебя такие страшные обстоятельства. Что помогает тебе преодолевать эти проблемы? Знаешь, что он сказал? Другие проблемы, которые идут вслед за ними. Человек правильно все понимал. Однажды Бог мне такое подарил откровение. В городе Хадженте, это у нас есть такой город, столица северного Таджикистана, город молодой, ему 2750 лет всего лишь. И вот в этом городе есть праздник два раза в год. Выбегают маленькие мальчишки и запускают в небо воздушных змеев. И, знаешь, много, иногда их бывает сотня. Разные конфигурации, разные высоты, разные длины. Я когда это смотрел, и вдруг я заметил одну особенность. Послушай, чем сильнее встречный ветер, тем выше поднимается змей. А когда не будет встречного ветра, он ровненько лежит на асфальте. Бегай с ним, не бегай, он не взлетает. Я подумал, Господи, какой прекрасный урок. Вот ведь где пример надо брать. Чем сильнее встречный ветер, чем сильнее кризис, чем сильнее проблема, тем больше возможностей подняться выше к тебе. А без этого жизнь в лёжку. Знаешь, Иоанн писал, я радуюсь, когда дети мои ходят в истине. Но я сегодня вижу столько много детей Божьих, которые сидят в истине. Знаешь, в истине можно ходить, в истине можно сидеть. Дорогие, у любой проблемы есть слабое место. Знаешь, какое? Это ее решение. Любую проблему можно решить. Потому что вот у христианина БМВ в словаре одно из любимых слов – слово «невозможно». Это невозможно. А у нормального христианина, у него вместо слова «невозможно» он его ножницами вырезал и заклеил. С Богом можно все. Все возможно верующему. Вопрос, сколько верующему возможно? Чуть-чуть? Все. Кому? Верующему. Что все? Возможно. И вот все дело в том, как ты веришь в Слово Божие. Можно его читать, говорить наизусть и говорить невозможно. А можно принимать как дитя, как тот сотник, которому Иисус сказал, слушай, я такой в Израиле веры не видел. Что я сказал, он даже сомневается верить в это. Мне понравилось выражение одного брата. Он сказал так, препятствие, кризис, это то, что мы видим, когда отворачиваем взгляд от цели. Запиши. Проблема, это то, что ты видишь, когда отворачиваешь взгляд от цели. Когда ты нацелен, когда у тебя в жизни есть цель, когда у тебя есть план достижения этой цели, и когда ты действуешь в этом плане, ты вообще не замечаешь проблему, друзья. Когда ты смотришь на Христа, на цель, какие проблемы. Но как только ты от Него отвел взгляд, ты проблемы видишь. Пример классический, вы помните, Евангелие. Петр, смотрящий на цель Христа и смело идущий по проблемам, по волнам, по морю. Вот это да! И он не тонул, ты понимаешь? Он шел и смотрел на цель. Он не видал проблему. Но когда он акцентировал свой взгляд на проблеме, ветер, волны, все, он стал тонуть. Маленько отвлекусь. И вот тут мы, проповедники, делаем такой, например, эх, Петр, Петр, мало вер. Слушай, когда это говорит Иисус, нормально. Но когда это говорим мы, я думаю, слишком дерзко. Ты знаешь, на тот момент Петр из всех 12 был самый верующий. Ведь в лодке сидели все 12. И ты знаешь, ни у кого мысли не возникло пойти по воде. Даже мысли не возникло, только у Петра. И когда он пошел, все подумали, ну вот опять этот выскочка. Вот опять ему больше всех надо. Ну посмотрим, посмотрим. А Петр идет смотреть на Христа. Стой! По воде иду. А ну-ка, как ребята на это смотрят? И тонуть стал. Когда стал смотреть, как ребята на это смотрят. А ребята запели. Ну, типа, мы у берега земного. Ну, тонет же Петр. И ты знаешь, я видал картину Мане. Такой художник. Он рисовал на христианские темы. Я видал картины Дюрера. В этот момент, знаешь, такое море, такие волны. Такая голова жалобная Петра, такие жалобные глаза и такая рука Христа. Согласен. Христос помог. Христос любит тех, которые готовы идти по проблемам. Он им всегда руку протянет. Но я бы эту картину дорисовал. Знаешь как? Вот представь, когда Христос поднял Петра с воды. Вот он его вытащил. Как ты думаешь, он его в воду повел? Вот так вот по воде? Нет, друг мой, ошибаешься. Они встали, взяли за руки и вдвоем по воде пошли в лодку. Единственный из людей,
который ходил по воде с Иисусом, был Петр. А ты говоришь, маловер. Да это Бог нам. Такую маленькую веру, которая была у Петра. Аминь. Друзья, когда проблема, сконцентрируйте свой взгляд на вашей жизненной цели, на Христе и на той цели, которую Он вам дал. Я в последнее время провожу, везде два семинара меня приглашают. Один семинар у меня полностью посвящен личным отношениям с Богом, второй семинар посвящен цели, целеустремленной жизни. Как найти свою цель от Бога, как ее определить, свою цель от Бога, и как ее реализовать. Потому что, когда у тебя в жизни есть цель, тогда в своей жизни есть смысл. Жизнь без цели – бессмысленная жизнь. Когда в миру могу понять, но когда это во Христе, друзья, это абсурд, это глупость. У меня есть вопрос, есть у тебя цель жизненная? Есть цель, ради достижения которой ты готов жизнь свою отдать? И можешь ты ее определить? И вообще, сколько времени ты можешь говорить о своей цели? 2-3 минуты хотя бы фантазии хватит? Если она у тебя есть, ты сможешь мне о ней говорить долго. Если тебе не о чем говорить, вымоли у Бога цель. Ну вы поймите, вот иллюстрация. Сейчас. Хорошо. Игра в футбол. Какая основная цель этой игры? Забить ворота, гол. Мяч. То есть смысл игры заключается в том, чтобы поразить ворота соперника. Главная цель – гол. Кстати, гол с английского на русский переводится как цель. Теперь представь. Выбегает на поле «Динамо» Киев, нет, Черноморец Одесса и Реал Мадрид. И вот они выбегают на поле, и знаешь, что они увидели? Ворот нету. Ты можешь себе представить, футбол без ворот? Бегают 22 вот такие здоровые дядьки, просто бегают с мячом. Зачем? Ну все бегают, и я бегаю. А куда? Просто. Глупо и тупо. Это жизнь христианина, у которого в жизни нету цели. Он бегает. Куда ты бежишь? Все бегут, и я бегу. А куда? Не знаю. Ненормально это, друзья. Определись с этим. И когда у тебя есть цель, она поможет тебе устоять в любой проблеме. Ты будешь вставать и идти к ней. Цель имеет магнетизм. Она притягивает. Вопрос другой. Когда у тебя сильная проблема, когда у тебя в жизни кризис, и ты молишься, что ты видишь в молитве? На чем ты делаешь акцент? На твоей проблеме или на твоем Боге? К нашему стыду констатирую факт, что обычно мы в молитве делаем акцент на проблеме. Мы молимся так: Господь, послушай. Послушай, какая у меня проблема. И мы начинаем минут 40 Богу проблему свою объяснять. Ну типа он же там, ну не знает же всего. Объяснить надо. Значит, еще маленько так приукрасим, но чтобы реально поверил, помочь надо пацану. А потом помолился, с колен встал и говорит: слушай, что-то мне легко не стало. Почему? Я тебе скажу почему. А ты 40 минут благословлял свою проблему. Как я молюсь, когда у меня кризис? Я тебе скажу, как я молюсь. Я никогда не молюсь: Бог, послушай мою проблему. Я молюсь: проблема, послушай, какой у меня Бог. Господь, ты велик, тебе нету равных, ты творишь то, что хочешь, все в твоей власти. 5 минут нету проблемы. Ты понимаешь? Акцентируй внимание на твоем всемогущем Боге. Не на твоей проблеме ничтожной. Когда в твоем сердце много места проблемы, Бог говорит: ой, мне там делать нечего, у парня проблема, хай решает. Но когда мое сердце наполнено Богом, проблема говорит: я не туда попала, извините. Вы помните эту басню Крылова «Слон и моська»? Вот многие христиане живут так. Проблема — это слон, а он — это моська. Ты знаешь, а ведь все наоборот. Проблема — это моська, а мы — это слон. И как мы шли в Царствие Божие, говорят в Азии: собака лает, караван идет. Проблемы гавкают, пугают, а мы как шли, так и идем. Аминь.
Дай Бог нам это понять, друзья. Но на самом деле, в тяжелые времена, перед нами стоит не препятствие, перед нами стоит выбор, который нам нужно принять. Ты понимаешь? Дело не в кризисе. Дело в выборе, который ты принимаешь. Ныне покойный богослов Эдвин Луис Коул сказал такую фразу. Все мы являемся рабами нашего выбора. И наш выбор – это наш маленький Бог. С маленькой буквы. И даже сам великий Бог ничего не может с ним сделать. Знаешь почему? А великий Бог сам дал нам право выбора. Вот и все. И Бог уважает твою свободную волю. И все дело в твоем выборе. Или довериться Богу и проблему решать, или, ты знаешь, я сдаюсь, это тоже выбор. Это тоже выбор. Какой чаще выбор делаешь ты? Друзья, запомните одно. Когда вы попали в эпицентр кризиса, это неплохо. Это здорово. Послушай, американцы в лабораторных условиях создали ураган, торнадо. Ты знаешь, это был сильнейший ураган. Снаружи все летало. Летали машины, дома, деревья. А внутри урагана, в его эпицентре, был полнейший покой, штиль. И когда кидаешь пушинку, она внутри урагана медленно своим весом падает на дно. А снаружи все летает. Еще одно откровение, Господи. Вот же душа верующего человека. Неважно, что происходит снаружи. Я спокоен, потому что покой – это Божие присутствие посреди моих проблем. Это не их отсутствие. Отсутствие проблем только у покойников. Что еще? В конце концов, не все препятствия так уж и плохи. Очень часто благоприятная возможность маскируется под проблему. Да, спряталась, одела маску проблемы, а ты испугался. Вспомни, сколько раз у тебя было. Ты думаешь, Господи, за что мне это? А через 2 дня, Господь, спасибо тебе, мне это так надо было. Благоприятная возможность, она иногда прячется под маской проблемы. Поэтому проси у Бога мудрости разглядеть, что почем. При встрече с препятствиями. Сделать! В конце концов, я уже говорил это не раз. Моя мечта попасть в 11 главу послания к евреям, которая сегодня все еще в небе пишется. Ты знаешь, в Библии она кончается 40-м стихом. Но в небе уже несколько миллионов стихов добавилось. К этой 11 главе, в которую попадают все новые и новые герои Божии. Мужи и жены, которые прошли свою дистанцию, которые преодолевали проблемы, которые сияли светом, которые горели, они сегодня там. И я не хочу быть спасенной как бы из огня. Это позор для верующего. Так мыслить. Спасенный как бы из огня, слава Богу, позорище. Писание говорит, так бегите, чтобы награду получить. Так бегите, чтобы сказать, веру сохранил, течение совершил. Иду за венцом, который Бог приготовил. Не только мне, но и всем любящим Его. Вот как надо бежать. Друзья мои, еще одна просьба. Когда у вас кризис и проблемы, не жалуйтесь. Не жалуйтесь. Не рассказывайте, какая у вас тяжелая жизнь. Особенно неверующим людям я умоляю во имя Иисуса Христа. Знаешь, что мне открыл Бог? Когда я жалуюсь и ропщу, я этим самым прославляю имя дьявола. Да. Когда я говорю, братья, молитесь, у меня это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. А где при всем этом Бог вообще? Где при всем этом в твоей жизни Бог? Что-то хорошее у тебя в жизни есть? Все плохо. Верующие люди дьявола славят, который все плохо несет. Поэтому не присоединяйся к числу этих не славословящих, а становящих злословящих. Не ной, когда у тебя проблемы. Когда у меня проблемы, я начинаю в 3 раза больше трудиться. Знаешь почему? А я люблю книгу Ноя, который трудился, несмотря на проблемы. И когда у меня проблемы, я говорю: Сергей, читай, как жил и трудился Ной, и не Ной. И ты знаешь, работает, работает. Дорогие мои, без битвы не бывает героев. Ты согласен со мной? Без битвы не бывает героев. За что тебе медаль героя веры давать, если ты ни в одно сражение не вступил? Если ты везде проигрывал, если ты убежал с поля боя панически, проблему Голиафа увидел и бежать, ты хочешь награду получить? Глупо. Ну ты знаешь, когда ты смотришь орденоносцев, когда разговариваешь с ветеранами войны, там обычно есть шрамы, есть ранения. Они носят на себе. Кто-то в сердце эти рубцы носит. Но это результат того, что человек не сдался. Что он победил? Прежде всего себя. Свою трусость, свою слабость, свою лень, свою плоть, свою похоть. А потом и те обстоятельства, которые на него давили. Становясь христианином, мы не исчезаем из мира, дорогие мои. Становясь христианином, мы не оказываемся огражденными от трудностей. Я раньше ошибался, когда проповедовал призывное служение, евангелизация. Люди, придите к Иисусу, Он есть решение всех ваших проблем. Вам нужен Иисус, приходите, Господь решает проблемы, Он их убирает. Люди выходили, каялись, встречать меня через неделю. Брат Сергей, ты что меня обманул? Я говорю, в смысле? Ты сказал, Бог проблемы решит, еще больше стало. Тогда я понял, так призывать не надо. Бог поможет решать тебе проблемы, которые будут идти. Но когда Бог помогает, это интересно. Для меня это восхитительно. У меня когда сильная проблема, я говорю, Иисус, у меня опять есть возможность насладиться, созерцая, как Ты это решаешь. Я просто предвкушаю, Господи, очередной раз увидеть Твое могущество, Твою силу, красоту. Я в восторге, Господь. И ты знаешь, Он никогда не обманывает верующих в Него. И я снова вижу, как Он ее решает. Слушай, не сосредотачивайся на проблеме. Не смотри на твоего Бога через твою проблему. Смотри на свою проблему через своего всемогущего Бога. Вот представь, вот, допустим, вот я. И вот моя проблема. Могу я ее понести? Нет. Я на нее смотрю и плачу. Бог, помоги решить. Бог, помоги решить. Говорю, слушай, я же тебе сказал, все заботы свои возложи на меня. А что мне делать? Не смотри на проблему, отойди в сторону. Что видишь? Я вижу, Господь, что эта проблема на твоей ладошке, ничего серьезного. Ну а что ж ты на нее уставился и пытаешься ее нести сам? Доверься. И ты увидишь, для меня это несложно. Какой чудный и всемогущий Иисус у нас есть. Иисус сказал, в мире будете иметь много радости, да? Так Он сказал? А что Он сказал? Скорбь будете иметь. Слушай, это то, что Он обещал. Обещал жизнь вечную, прощение грехов, силу и скорбь тоже. Понимаешь? Приходя к Иисусу, мы обретаем возможность вести эффективную и плодоносную жизнь. Как сказал один человек, не существует иммунитета от проблем. Даже сильному льву приходится отмахиваться от мух. Никуда не денешься. Еще одна вещь. Многие думают так. Когда у меня в жизни все хорошо, благословение, Бог любит, и я расту духовно. Когда у меня в жизни кризис, я духовно упал. Хочу разбить вдребезги эту глупость. Возрастание и успех не избавляют от проблем и кризисов. Напротив, они создают новые. Запиши это. Запиши, пожалуйста, чтобы ты не забыл. Возрастание и успех не избавляют от проблем. Напротив, они создают новые проблемы. Сейчас объясню. Знаешь, одному человеку приснился сон. Это была сестра. Она уснула, и ей приснился сон. Молятся три женщины. И вышел Иисус. Знаешь, он подошел первый, сел около нее, обнял, по голове погладил, щеку поцеловал, что-то ей на ухо пошептал, встал. Подошел ко второй, так по плечу ее так похлопал. Мимо третий прошел на цыпочках. Ну, так как у нас у всех сестер есть дар толкования снов, понятно, она встала и занялась использованием своего дара. Она думала так: ну, первая, понятно, любимица, слушай. И он ей уделил больше всех времени, и обнял, и поцеловал, но у них отношения, как Иоанн на груди. Вторая была, ну, так, БМВ. Так, более-менее. Третья, кирпич. Холодная, он даже с ней разговаривать не захотел. Но есть еще один толкователь, Дух Святой. И он стал ей объяснять. Он говорит: послушай, первая была самая слабая духовная из них. Вы знаете, вот здесь среди вас уже есть некоторые мамы, многие будут. Я тебе одно скажу. Когда ребенок маленький, он ничего не может. Может. Может кричать, может кушать и может не кушать. И нужно его баюкать, целовать, кормить, штанишки убирать в день раз. Ну, сейчас, правда, неплохо памперсы появились. Но все равно нужно все время ему. Почему? Он младенец, он ничего не... Он немощный. И вот с немощными Христос возится. С немощными он и возится, и возится, и возится. Вторая уже могла ходить, держать за руку. Могла ходить сама уже. Первая не могла. Поэтому он ее за руку держал. Третья была самая сильная из них. Она могла ходить сама. И ты знаешь, когда ребенок может бегать сам, он во дворе, а мама с окошка смотрит. Как там, что там, все нормально, хорошо. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, у кого из них больше шансов упасть? У той, которая на руках ребенка, или у того, который бегает сам? Оказывается, больше шансов упасть у того, кто сам ходит, чем у младенца во Христе, с которым он нянчится. Возрастание и успех не избавляют от проблем. Они приносят новые для еще большего роста. Я видел даже одну картину. Я плакал. Женщина. У нее на руках ребенок. Печальное-печальное лицо. Я как ее встречал, я поражался постоянной печали на ее лице. Мне сказали, почему. Этому ребенку было 15 лет. И он не рос. Понятно, не откажешься, твой же. Но для матери это такая боль. Потому что в это же время у других женщин 15-летние дети уже работали и помогали маме. А этот ничего не мог. Я думаю, это боль у Иисуса. Когда этому младенцу во Христе, у него уже борода до пола выросла. Этот младенец уже в церкви 3-4 года. И ничего. С ним только нянчиться, кормить, переодевать. Это такая боль у Христа. По времени вам должно быть уже учителями. По времени вам нужно самим уже своих друзей ко Христу приводить. Так говорит Писание. Дорогие, я понял одно. Даже среди тяжких испытаний Господь желает для нас продвижения и возрастания. Испытание обеспечивает возможность роста, а не смерти, как думают многие. Кризис не для того, чтобы тебя, а чтобы тебя поднять. В Божьем плане так. А дьявол рисует же все наоборот. Препятствия, они похожи в чем-то на зеркало. Мы сегодня еще поговорим о зеркале. Препятствия похожи на зеркало. Проблемы и кризисы, очень внимательно запишите, обнаруживают, во что мы действительно верим и кем мы на самом деле являемся. Запиши. И когда у тебя кризис, смотри на эту фразу. Когда у тебя в жизни серьезная проблема, в это время ты можешь обнаружить, кто ты на самом деле и какова твоя вера реально. Легко быть верующим, когда у тебя все хорошо, когда все в елочку. И как трудно быть верующим, когда все не так, как охота. Когда у тебя в этом хорошие отношения, он тебя еще и благословил долларов 300. Спасибо, дорогой, пусть Бог тебя благословит, не проблема. Но когда он тебя обманул на 300, ты знаешь, а благословит тебя Господь.
Это проблема. Ты его так благословишь, не дай Бог, да?
Вот момент, когда у тебя с кем-то напряженные отношения, контролируй, что из тебя выходит. Знаешь, что из тебя выходит? Твоя настоящая, глубинная, о чем ты сам не подозреваешь. В такие моменты из тебя прет то, чего ты думал, у тебя нету, а оно было там на дне. Вот для чего все это. Объясняю. Бассейн. Чистая вода. Ты подошел, ой, как в кино, тишь, гладь и Божья благодать. И вдруг кто-то взял длинную палку и пошерудил по дну бассейна, и такое стало всплывать, а мы и не знали. Оказывается, столько грязи было на дне. А знаешь, почему Бог позволяет иногда дьяволу шерудить? Чтобы когда эта грязь всплывала, ты ее брал и выбрасывал. И когда уже осядет, грязи будет меньше. И с каждым разом выбрасывай, грязи будет меньше. И в конце концов, бассейн должен быть чистым, без грязи. Если есть из вас те, кто понимает ювелирное дело, послушайте, как добывают чистейшее золото, 3/9. Берется большой кусок золота, такой пробы низкой, и подвергается плавке, переплавление, огонь. При большой температуре примеси сгорают, золото стало меньше, но оно стало чище, более высокая проба. Теперь, чтобы еще его переплавить, нужно сильнее температуру, потому что каждая следующая примесь, она все тверже. И ювелиры говорят, что последняя примесь в золоте – серебро. И чтобы оно сгорело, нужна сильнейшая температура. Остается небольшой кусок, но 3/9 – чистейшее золото. Древние алхимики говорили так. Когда ты смотришь на золото и видишь свое отражение, оно чистое. Ты понимаешь, чего добивается Иисус через эти переплавления? Он хочет, глядя в тебя, увидать свое отражение. Вот ведь его цель – не уничтожить тебя. Ты знаешь, Иисус проходил испытания. Читайте Евангелие. Постоянные. Павел проходил испытания. Читайте Евангелие, и вы увидите. Это путь Божий. Ты знаешь, Иисус мог сказать, кто видал меня, видал Отца. Я 3/9. И вот его мечта, чтобы сказать, друзья, кто видел Василия, кто видел Гришу, кто видел Катю, кто видел Таню, и меня увидел. Это чистые мои дети. Поэтому эти плавки не страшны. Но иногда бывает конфуз. Сестра одна в церкви молилась, Господи, как мне надоели эти плавки. Каждый понял по-своему. Друзья, не бойтесь испытаний Божьих. Это нормально. Это же чистит тебя. Однажды проповедовал Джон Майер. И вот у него на кафедре лежал белоснежный платочек, а на нем стоял стакан с кофе. И во время проповеди он ударил по кафедре. Он говорил о том, когда вас будет бить жизнь, и ударил. И ты знаешь, что произошло? Кофе расплескалось. Люди смотрят, что же он имел в виду. А он им показывает белый носовой платок, а на нем пятно. И он сказал, когда вас будет бить жизнь, с вас будет выливаться только то, что вас наполняет. Какая красивая истина! И когда у меня проблемы, я смотрю, что из меня выливается. Я контролирую себя, я понимаю это испытание. Что из меня выливается? Господь, слава Тебе, с Тобою пройдем это. Или, Господи, за что? Это Твоя вера. Когда у тебя проблема с братом, что из тебя выливается? Ничего, браток, прости. Мир дороже. Или другое выливается. Это твоя вера. Из тебя выливается только то, что наполняет тебя в трудные моменты. Помни об этом. Не забывай, тебе это поможет. Где-то степенить себя, где-то останавливаться. Если хочешь быть чистым, а это ведь наша мечта. Зачем мы ходим в церковь, если мы не хотим быть похожи на Христа? Зачем я молюсь, читаю Библию, если я не хочу преобразовываться в его образ? Зачем все это? Игра в религию? Да кому она нужна? Разве что дьявол. Я уже заканчиваю. Независимо, как много туч на небе, знай, солнце на месте. Тучи пройдут. Оно воссияет. Будет тепло, будет светло. Независимо, какая у тебя сегодня ситуация, знай, Бог на месте. Все под его контролем. Он рассеет все это. Может, даже сегодня. Может, даже сегодня. Дорогие мои, препятствие – это часть жизни. Иисус сказал, не бойтесь, просто верьте. Не бойтесь, просто верьте. Ты знаешь, сейчас, наверное, братья больше поймут. В чем разница между чугуном и сталью? Поясняю. Чугун, он с виду большой, громоздкий. Сталь, она такая поменьше. Ну, знаешь, когда чугун роняешь, он разбивается на сотни мелких осколков. Когда падает сталь, искры, она на месте. Вот есть христиане стальные. Испытания сильнейшие, искры от него, он стоит. Есть христиане чугунные. Проблема от его веры 100 осколков. Молитесь за меня, братья и сестры. 22-й год, молитесь, когда ты молиться начнешь за кого-то. В чем разница между чугуном и сталью? Объясняю. Разница в том, что сталь прошла закалку в огне. Чугун огненную закалку не прошел. Поэтому Петр говорит, огненного испытания, искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Так было со всеми стальными братьями в этом мире. Не бойся. Не бойся кризиса. Не слушай этот мир. Слушай Бога. Не будь чугунным. Будь стальным. Не бойся огня. Для меня великий библейский пример. Даниил, 3 глава. Почему люблю? Потому что дело происходило у нас. На родине. Мидо-персидское царство. Это территория Иран, Афганистан, Пакистан, Таджикистан. Мидо-персидское царство. Люди, которые говорили на языке фарси. На таджикском языке. На языке, на котором с рождения говорил брат Камиль. На языке, на котором и сегодня говорим мы. На этом языке говорил Даниил, Сидрах, Месах, Авдинага. Вот это да. Я уважаю дюжихарную украинскую мову. Но на ней не говорили герои Библии. Я уважаю русский язык, английский, но не говорили на нем герои Библии, а по-таджитски говорили, послушай. За те побуждения выучить таджитски, приезжать к нам миссионерам. Кстати, два ваши уже у нас. Уже наши звонили, передали, сказали, Одесса у нас, два вот такие парни, все только начинается. Я думаю, начинается у вас. Будет 22, аминь. Если не хочешь говорить аминь, скажи хотя бы мама мия, ладно? Итак, вас будет 22 в Таджикистане. Аминь. Уже дружнее. Хорошо, буду верить. Друзья, итак, Даниил, 3 глава. Смотрите, царь решил проверить, насколько преданы ему и его люди. Построили идола, то есть его такая скульптура. У нас в Таджикистане есть такой Исмаил Самани, в Кишиневе есть Стефан Челмари, Богдан Хмельницкий есть, да, где-то? Короче, такая вот скульптура. И весь народ вышел на площадь. И по команде, когда затрубят трубы, заиграют барабаны. Все должны будут упасть. Приказ был всем. И вот все вышли на площадь. Царь махнул рукой. Люди стоят перед стуканом. Заиграли барабаны, застучали. Заиграли трубы. И весь народ упал. А трое стоят. Как вы думаете, их видно было? Когда все лежат, стоящих видно, три тополя на плющихе. Царь не понял. Что такое? Не понял. Ну-ка их ко мне. Кто? Сидрах, Месах, Авдинаго. Вы?
Ребята, вы неблагодарные. Я вас рабов, из грязи в князи, я вас сделал министрами, а вы не хотите поклониться моему образу? Не понял? Что за неблагодарность? Они говорят: царь, ты пойми, мы такой народ, у нас только Господь есть Бог. И мы не имеем права поклоняться никому, только Богу.
Он говорит: ребята,
так вы не поняли, что ли? Я ваш Бог. Я что хочу, то с вами сделаю. Вот захотел, сделал рабов министрами. Сейчас захочу, сожгу в печке. Я ваш Бог. Они говорят: нет, царь.
Бог, которому мы служим, Бог, которому мы поклоняемся, Он сбережет нас от огня.
Внимание. Но даже если по каким-то причинам Он этого сделать не захочет, мы все равно Тебе не поклонимся. Царь пришел в ярость.
По его приказу печь растопили еще сильнее. Самая сильная температура. И вот те служители, которые бросали ребят в печку, от жара печи сами умерли, сгорели.
Я когда это прочитал, у меня был небольшой шок, когда читал первый раз. Знаешь, я когда прочитал, как эти ребята сказали: нет, царь, не поклонимся. У меня такая гордость. Господи, дай мне быть таким верующим. Господь, я знаю, мы в Азии. Господь, я знаю, моего друга Сережу расстреляли. Господь, я знаю, нас, как врагов советского народа, приговорили. Господь, я знаю, я тебя умоляю, когда мне вот так поставят автомат, чтобы я сказал: друзья, Господь силен спасти меня от пули, но даже если не захочет, Господу Богу моему поклоняюсь и одному Ему служу. Я говорю: Господи, дай мне такую веру. И знаешь, мне стало интересно, как сейчас Господь их защитит. Но когда я прочитал, что их бросили в огонь, я человек честный, друзья. Я говорю то, что думаю. И я думаю это честно перед Богом. Я был разочарован. Бог, почему ты допустил бросить их в огонь? Они же такую веру показали. Они же как все не струсили. Они же стояли ровно. Они же не пошли на компромисс. Когда все упали, они стояли. Ни один не сказал: ой, у меня шнурок не связался. А ты познаешь это? Не стою, не лежу. Как сегодня многие из нас с миром на компромисс. Ой, шнурок развязался. Вроде и вашим, и нашим. Они такие не были. Они стояли ровно. Почему, Бог, ты не избавил их от огня? Ты знаешь, что мне Бог сказал? Я никогда не забуду. Я услышал этот голос. Он сказал: Сергей, я никогда не буду избавлять вас от огня. Я буду избавлять вас в огне. Я никогда не буду избавлять вас от кризисов. Я буду избавлять вас внутри ваших проблем. И вот ребята в огне. Царь смотрит, не понял. Кинул 3, а там 4. И 4-й сын Бога живого. И царь понял. Сидрах, Месах, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, сохранил ли вас ваш Бог? Они говорят: да, царь. Он сказал: выходите. Народ, разрушьте идола. Поклоняться Богу этих ребят. Только великий Бог может помочь такие испытания пройти. Только верующие великого Бога могут такие испытания пройти. Благодаря их выдержке люди поняли, что Бог живой. И когда ты преодолеваешь испытания, люди поймут: Христос живой. Это реальный Бог. Урок математики. Скажите, сколько человек бросили в печку? Не молчите, говорите. 3. Хорошо. Сколько человек было в печке? 4. Сколько человек вышло с печки? Сколько человек осталось в печке? Громче. Как ни одного? 4 минус 3 сколько будет? 0, что ли? Ой-ой-ой, студенты. 1. Вопрос другой. Кто этот один? Иисус. Знаешь, почему Иисус остался в печке? Когда тебя туда брошут, Он тебя ждет, чтобы помочь. Чтобы сохранить тебя в огне. Он там, не бойся. Не бойся. И ты знаешь, что самое интересное? Они, когда вышли с огня, у них ни один волос не опалился. У них даже одежда дымом не пахла. Когда ты с Богом преодолеваешь кризис, ты не понесешь никакого урона. Не бойся, что мир пророчествует. Более того, я им позавидовал. Послушай, тет-а-тет с Иисусом. Ты знаешь, если вот так вот Иисус ко мне придет реально, у меня к нему столько вопросов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот я представил вопрос-ответ, вопрос-ответ. Они получали такие откровения. И еще одно мне Бог сказал. Сережа, хочешь иметь глубокие откровения от меня? Хочу, Господь. Будь готов, я их даю в огне. А по-другому? По-другому просто. Но хорошее откровение, формирующее твою жизнь, ты получишь в огне. Готов ли ты? Друзья, я одно знаю. В моей жизни так. Я говорю, как в моей жизни. У меня всегда перед большим благословением сначала большой кризис. И чем больше кризис, тем больше благословения. А я человек ужасно жадный на благословение. Мне всегда мало. Не знаю, почему всегда мало. И вот я получил благословение. И ты знаешь, наслаждаешься день, два, три. Потом понимаешь, мало. Вот это вот неудовлетворенность. Ты должен быть благодарен Богу за все, что Он тебе дает. Но ты должен быть неудовлетворен тем, что у тебя есть внутри. Это нормально. Я говорю, Бог, еще хочу. Что хочешь? Благословение, откровение. Точно хочешь, да? Туда готов? Куда вон в ту яму? А можно по-другому? Как? Ну как, сначала стулья, а потом деньги. Можно, но деньги вперед. Прыгай. Дня два думал. Ай, готов, Господь. Готов! Зато потом такое благословение. И вот я понял, моя жизнь как батут. Знаешь, такой батут? Такая сетка, да? Прыгаешь, подлетаешь, прыгаешь. И ты знаешь, чем сильнее ударяешься, тем выше подлетаешь. Чем сильнее ударяешься, тем выше подлетаешь. Чем сильнее кризис, тем ближе к Богу выше благословение. Это принцип жизни, друзья. Сила действия равна силе противодействия. Угол падения равен углу... Да что там говорить? Послушай, а разве у Иисуса не так было? Давайте посмотрим, с какой высоты, я образно говорю в кавычках, спрыгнул Иисус с небес. Ты знаешь, Он настолько сильно ударился об землю, что 3 дня был в чреве земли. Но Он так взлетел, выше Его никогда никого не было и не будет. Если ты идешь по пути Христову, кто тебе сказал, что у тебя должно быть все по-другому, друг мой? Разрушь все эти иллюзии. Начни жить в реальности. Это нормально, это хорошо. Вы помните, в любых искушениях, ты знаешь, это у нас. Стадо впереди, а пастух сзади идет, насвистывает. В Палестине не так. Там пастух идет впереди стада. И вот Иисус всегда идет впереди меня. И ты понимаешь, когда у меня сильная проблема, знаешь, почему я не боюсь? Да не потому, что я такой крутой. Я знаю, что Иисус всю тяжесть возьмет на себя, а до меня допустит только то, что я могу моими силами преодолеть, ни грамма больше. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Он звучит так. Если у тебя в жизни кризис и проблема, знай, что эта проблема, испытание не иное, как человеческое. И верен Бог, который не допустит тебе искушение сверх сил. Нет. Если ты можешь нести 50 кг, он тебе не даст 60. Он добрый папа. Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Аминь. Послушай, Бог никому не дает сверх сил. И когда ты говоришь, это выше моих сил, ты врешь. Никогда не говори так. Ты на Бога клевещешь. Ты говоришь, Бог, ты мне дал то, что я понести не могу. Это ложь, это грубая ложь. Никогда никому не даст больше сверх сил. Никогда нормальный отец на своего ребенка не сложит то, что его раздавит. И он говорит, если вы, будучи злы, своим детям делаете добро, кто вам сказал, что я хуже, чем вы? Не верьте в это.
Одна иллюстрация. Это было лет 20 назад. Операционная палата в женской больнице. Предстояла серьезная операция. 20 лет назад не было таких сильных анестезирующих средств, которые есть сегодня, обезболивающих. И вы знаете, операция была болезненная. И женщины плакали, волновались, переживали. Когда везли на операцию, им было плохо. Но там лежала одна маленькая девочка. Ну как маленькая, ей лет 12-13. Она в церкви, в воскресной школе с детства. И когда на операцию везли ее, она была совершенно спокойна. Вы знаете, хирург такое увидел впервые. И он сказал: «Анютка, скажи мне, ты же знаешь, что будет больно?» Она говорит: «Знаю, тетеньки про это всегда рассказывают». «А ты не боишься, не переживаешь? Почему такая спокойная?» Она говорит: «Дяденька, вы знаете, я верующая. Я люблю Иисуса. И я знаю, что ножик, перед тем, как коснуться моего тела, он пройдет через моего любящего Иисуса. И всю основную боль он возьмет на себя, а до меня допустит только то, что я, как маленькая 12-летняя девочка, могу перенести». Врач, когда это услышал, он заплакал. Он подумал: какая мудрость у этого ребенка. Какая мудрость, какая вера, что Бог никому не даст сверх сил. Вот он покой, когда Бог среди твоих проблем. Будьте как дети, учит Писание. Я уже заканчиваю. Дорогие мои, я люблю пить кофе, люблю пить чай. Я понял одно. Вот я взял пакетик. У меня к вам вопрос. Пока пакетик не опустил в кипяток, от него толк есть? А? Никакого толка. Но когда ты его опускаешь в кипяток, появляется сначала цвет, потом запах, потом вкус. И чем круче кипяток, тем красивее цвет, тем интереснее, тем острее запах, тем тверче вкус. Вот ты это пакетик. От кризиса, проблемы, испытания – это кипяток. И ты без него, без толку, от тебя никакого толка. Но когда ты попадаешь туда, вот тогда люди, особенно неверующие, могут увидеть цвет твоей жизни. Что она белая, она не черная, она христианская, красивая. Они могут увидеть вкус твоей жизни, что когда у тебя проблема, из тебя не исходит тлетворный запах смерти, а благоухание Христа. И они могут увидеть, насколько прекрасен Господь, который помогает своим детям все это преодолевать. Сейчас давайте мы встанем и откроем 1 Петра, 5 главу, читаем один стих и будем молиться. И будем молиться. Это будет конец нашей первой части. 1 Петра, 5 глава. Ну, давайте прочитаем 6 стиха. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. Вот он, батут, вознесет. Дальше. Все заботы ваши возложите на Него. Он же печется о вас. Дальше. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Когда у тебя испытание, в это же время он тебя искушает. Помни об этом. Противостойте ему твердую верою. Яков говорит: он убежит. Петр говорит: знаете, и с другими такое же было. И теперь внимательно стих 10. Смотрим и молимся. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам, внимательно, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, раз, да утвердит вас, два, да укрепит вас, три, да соделает непоколебимыми, четыре, ему слава и держава вовеки. Аминь. Ты понимаешь, что в это время делает Бог? Он тебя не уничтожает, он тебя не опускает. Он тебя совершает, утверждает, укрепляет и делает непоколебимым, стальным, чистым золотом. Я бы хотел, чтобы сейчас прозвучали молитвы двух братьев, и двух сестер. Молитвы по теме. Знаешь, я бы хотел, если ты твердо стоишь, преодолеваешь все это, благодари Бога. Если ты до этого не так это понимал, скажи: Господь, поменяй мое мышление.